Это я еще постригся, Саня. Я ж 4 месяца не стригся.
А есть фото? Шок-видео есть?
Ну, наверное, у Натахи есть у жены, но я такой, знаешь, как сумасшедший профессор был.
Нет, это надо смотреть, я не
тут
представляю.
Тут лысо, а тут вот волосы, и оно очень нарядно было. Но оказывается, волосы на голове оказывают немеренное влияние на теплообмен организмов с природой.
Как бы у тебя мозг закипал больше или меньше?
Я не знаю, но башке легче стало.
Подкаст «Сорокет». Разговоры взрослых мужчин.
Приветствуем всех слушателей подкаста «Сорокет». Как всегда, здесь у микрофонов Роман Бачков.
И Александр Григорий. Здравствуйте.
Ну что, наверное, надо урезать уже этот сезон, наш третий. Получился он какой-то практически весь изоляционно-карантинный. Мы уже думали, что вот, все завершилось. Сейчас мы эгегей и поедем.
Не, ну... Это бред какой-то вообще. На карантине сидели, когда больных было меньше, чем когда не сидим на карантине и зараженных больше. Ну, блин, я не знаю, страна у нас класс. Мне очень нравится.
Поэтому мы здесь и живем, что она нам нравится. Ну, да. Не об этом речь. Цифрам верить, цифрам не верить. Максимум скепсиса. Но других цифр нет, поэтому ну, да. Будем считать, что и бог с ним. Давайте к делам нашим.
Ты как профессор Преображенский. Не читаете советских газет? Так других же нет. Вот ничего и не читаете.
Да, я примерно так же отношусь и к телевидению, и к интернетам в последнее время. Вообще поменьше обращаю на все
ты
внимание.
Ты ушел из Фейсбука?
Не, ну я очень редко и заглядываю туда редко, и пишу тоже редко, может быть, к сожалению, но все не систематизировано. Зато я добросовестно заполнял файл, который, помнишь, я рассказывал, когда вот по каждому дню надо вот что происходило, что почитал, что посмотрел, что еще сделал. Ну, какие-то свои вот эти штуки, на которые там делаешь акцентики, да, скрупулезно заполнял все это время. Оно...
А зачем, Саня?
А потом вот, когда готовишься к сорокету, смотришь, ага... Было то, об этом можно рассказать, об этом не стоит рассказывать, на это зря время потрачено. На
а
это
всем-то
не зря.
Зачем вести? А вдруг сорокет позвонит?
Не, ну у каждого могут быть свои причины. Ну просто такая штука, знаешь, как вот дневниковая терапия, она же не обязательно для чего-то. Она бывает вот ну просто так для себя, чтобы была.
И ты что, реально каждый день вечерком?
Ну, это бывает вечером, бывает утром. Я просто, бывает тезисами, а бывает вот просто как-то подробненько. Ну, вместо того, чтобы вот в блог писать, да? Или куда-то еще. Вот просто куда-то для себя вовнутрь, больше там, чтобы себе больше разобраться. Ну.
Ну и какая у тебя главная запись за эти 2 месяца?
Не знаю, я так их не делю, они все мне ценны. Что у тебя? Расскажи, как ты? Как О. часто ты выходишь из дома? Ты же у нас такой человек, который довольно строго, вы с супругой соблюдаете вот эти
да,
все описания,
да,
карантины
да,
и прочее,
да,
прочее,
да.
прочее. Скажи, ты почувствовал послабление режима или нет?
Нет, это безусловно. Тут же в моем случае главное это, скажем так, как я и моя супруга психологически готовы к послаблению карантина. Не то, что кто-то разрешил. Выходи, давай, пошли. Мы просто почувствовали, что можно чуть-чуть расширить свои социальные связи на данный момент, да. И там начали ходить там, в магазины, в парки, просто гулять там. Но гулять не в плане, что куда-то на концерт пошли, да, и в толпе сидим. А просто сами куда-то там сходили, куда-то вернулись обратно и так далее. Но так, чтобы сказать, что прежняя докарантинная жизнь вернулась, когда захотел, поехал туда, захотел, купил билет в кинотеатр там или в театр, или на выставку, или концерт, или просто куда-то в какие-то торговые центры. Такого нет, конечно, еще.
Ну, я заметил, потому что мы уже вас ждем, а вы все никак. И мы так понимаем, что мы, как говорится, может быть, в не самом ближайшем круге. Но мы надеемся, что в одном из ближайших.
Не-не-не, вы в самом ближайшем круге, Александр. Но этот круг – это номер один для встречи.
Но вы
пока
еще пока
даже
на нулевом
туда.
Круге, я понимаю.
Да, да, еще пока на нулевом.
Но мы ждем все в силе, как только, так сразу. Я понимаю, что это зависит в первую очередь от вас. Ну и да.
Да, и я так понимаю, ты вообще вернулся к полноценной жизни.
Ну, наверное, это так стоит назвать. Единственное, что, конечно... Там, где надо, и санитарные нормы стараемся соблюдать.
Перчатки. Очко не мы... жим-жим?
Нет, оно и не было. И, конечно, вот эти все рукомойки, санитайзеры, маски, естественно, там, где надо. Все это. Я и в общественном транспорте, я тебе, помнишь, писал в Телеграм пару раз. Вот, ну, вот два раза в один день у меня такое было, что пришлось воспользоваться общественным транспортом. Так-то, конечно, без особой необходимости стараюсь этого не делать. Ну и магазины, понятно, парки. В принципе,
ну, занятия спортом, в кино ходил уже,
нет,
на концерт.
Нет, может, в кино нет. На концерт сейчас только, по-моему, на автомобиле можно, если можно у нас. Знаешь, есть такие, как автоконцерты, как автокинотеатры.
Ну да. Да нет, просто я смотрю, что вон в Одессе там на Итаке, или как там они называются, эти ночные клубы, полным ходом концерты, народ, монатики всякие выступают и так далее.
Не, ну мы собираемся в Одессу, но не на концерт монатика, конечно.
А так... Ага, ты нет. Уже и отдых себе запланировал.
Ну, лето вроде как.
Карантин.
Об этом, кстати, попозже мы еще поговорим, потому что есть у нас кое-какие мысли по этому поводу. Напоминаю я, что Ромка ведет телеграм-канал, который называется «Киношка». Киношка. И я вижу, что ты повысил активность. Я с удовольствием читаю всегда, и, наверное, кое-что из того, о чем ты писал, обсудим. Да, потому что я тоже кое-что из этого смотрел.
Давай, легко. Но перед этим я хотел бы вернуться к делам карантинным. Помнишь, мы в свое время обсуждали, что на карантинах что самое главное? И ты тогда, мы сошлись во мнении, что это еда.
Ну как главное? Без еды просто вообще в принципе сложно жить.
Ну а на карантине это одно из главных развлечений становится. А, что-то
развлечений.
Готовить.
Ну да. Так и есть. То есть сон, еда и кино с музыкой.
Ну да. И у меня, я ж тебе хвастался, но всем еще не хвастался, что я теперь обладатель двух грилей.
Да, это ты просто вот бьешь все рекорды по количеству грилей на душу населения.
Гриль мне попал совершенно случайно, но если первый, кто помнит, гриль у меня был, это такой водный, на водной основе гриль, где просто спираль, которая нагревается и, собственно, дает жар, над которой стоит решетка, похожий на мангал.
Да, ты не путай, водный просто, что есть в поддоне вода для того, чтобы жир не горел. Это, ну, просто, да, система, да, такая охлаждения. На воде он не жарит.
Не жарит.
Спиральный,
не жарит.
Ну, как односторонний, просто мангального типа.
Да. И тут у меня появился гриль, который Тефаль Оптигриль он называется, который, грубо говоря, двойная сковородка. Вот как вафельница, да?
Угу.
Вот,
да, я понял.
И хочу поделиться впечатлениями. Первое. Это ни хрена не гриль.
Так.
Вот сразу. Это просто сковорода, которая нагревает не с одной стороны, как все привыкли, а сразу с двух. К грилю это не имеет отношения, ну просто потому, что, ну, гриль должен на каком-то жару, да. Это
так, а что,
нет.
Маленькая температура просто недостаточно?
Температура,
наверное, так не разогревает.
Грева 280 градусов, то есть хватает. Тем не менее, это получается все-таки более здоровая пища, чем хотелось бы после гриля.
А,
понимаешь,
вон оно,
вот
как.
Как-то французы, это Тефаль, французы как-то сделали так, что оно как-то печет, что ли. Но чем уникален сам по себе этот гриль, оптигриль? В нем сразу встроены, по-моему, 12 программ. Вот что получается действительно очень круто. Очень круто получается рыба. Я такой рыбы, ну вот никогда у меня самостоятельно не получалось сделать на гриле.
Слушай, знаешь, что про рыбу отдельный будет разговор, потому что я наконец-то вступил в ряды рыболюбов, скажем так.
А что это тебя торкнуло?
А вот видишь как, не проходит даром
общение.
Ничего. Да, общение и поиск чего-то нового и новых вкусов. Ну давай позже к рыбе вернемся.
Да.
Так, рыба.
А
так что,
рыба...
прям получается как на гриле или что?
Вот отлично. Она, я не могу это объяснить, но она совсем другая получается. Она очень правильно пропеченная, очень правильно приготовленная, как это. И она очень сочная получается. По стейкам. Стейки, если кто любит медиум, ну то, что называется чуть-чуть с кровушкой, да, ну так, чтобы было красненький сок, получается отлично. А если делать well done, получается немножко резиново. Что получается еще шикарно, получается отлично перец и картофель.
Мне кажется, картофель вообще сложно испортить.
Ну вот здесь он, Сань, он получается не вареный, и не жареный, и не печеный. Черт его знает, какой он получается. Я полуздоровое питание. Остальное все, ну, может, я неправильно его готовил. Может, не до той степени доводил и так далее, но... Является ли он заменой вот то, что называется грилю?
Ну, потому
нет.
Что ты сказал, ты меня не убедил.
Да, он не является.
То есть я скорее по-прежнему гляжу в сторону прямого контактного.
да, совершенно верно. Он в разы.
Ну, потому что он больше и похож на настоящий мангал. Да. Он и есть, по сути.
А этот гаджет, это для того, чтобы, не задумываясь, быстро и удобно приготовить себе что-то в домашних условиях.
Окей, так что давай тогда дальше про еду, да?
Ну давай, что там, рыболов.
Рыболов.
Все началось у тебя с рыбалки.
Ну, на рыбалке я тоже был, причем не один раз, кстати говоря, уже этим летом. И однажды я даже был на такой рыбалке, когда, знаешь, там такая река, вот знаешь, к которой подходишь, прям вот видно, что рыба есть в этой реке. Как потом сказали мужики, погода плохая, она меняется. Раньше от этой реки, вот как приходишь, и пока ведро не выловишь, не уйдешь. А сейчас, и он такой поднимает, знаешь, садочек, а там пару лещей таких килограммовых, какой-то окунь такой же карась такой где-то на килограммчик, сомик такой чуть побольше. Говорит, а сейчас, говорит, плохо, не клюет почти, ну еще посижу чуть и пойду. Так вот, я ловил на обычной удочке, поймал 2 полукилограммовых карасей, что для меня, в принципе, чуть ли не рекорд всей моей жизни. Так неожиданно, но я-то хочу поговорить больше о той рыбе, которую я для себя вновь открыл и которую я теперь постоянно использую в пище. Это, казалось бы, самая обычная, самая банальная рыба под названием скумбрия.
А в смысле ты ее открыл?
Ну, я ее открыл в том плане, что я ее раньше дома не жарил никогда. Ну и на гриле тоже, но во всяком случае... Как правило, если ты едешь куда-то на гриль, да, то что-то начинаешь, какие-то уже там дорады, сибасы, какая-то, если повезло, красная рыба, куски там что-то жаришь. А чтобы кто-то жарил скумбрию, ну, во всяком случае, у нас, вот в нашем окружении, такого не было никогда. А тут я насмотрелся, начитался, научился быстро и грамотно филировать ее, как мне потом сказали знающие
люди. Подожди. Ты не цельную рыбу делаешь, ты филируешь
скумбрию? Нет, я не запекаю, я только жарю или гриль, не запекаю, и только филе. Без костей, без головы, без перьев, там, без вот этих всех подробностей. И мне очень нравится. Потому что сначала я решился? Я был в магазине и увидел, что продается уже типа замаринованное филе. Я думаю, ну чем черт не шутит, попробую. В принципе, у скумбрии довольно-таки своеобразный сильный вкус, да? Не говоря уже о сильном запахе, который он выделяет на всю квартиру. Но как-то стерпится, слюбится. А во-вторых, мне понравилось. И затем я вот почитал, посмотрел. Еще раз повторюсь, научился ее филировать, и теперь либо на гриле, либо так жарю. Слушай, Ромка, ну мне настолько нравится, что я даже просто-напросто считаю много предыдущих лет потерянными зря.
Так это ты еще других рыб не видел, да?
А вот эксперты говорят, что скумбрия одна из самых сильных и вкусных рыб, как по вкусу, так и по консистенции, так и по некостистости, кстати говоря, с чем я согласен.
Это правда, но лиха беда начала, как показывает практика.
Да, скорее всего так, так что welcome, встречайте меня в клубе рыболавов.
А тараночка тоже пошла уже в дело?
Какая тараночка?
Ну, ты раньше и предпочтение, вот, например, подпенное отдавал больше мясным закускам, чем рыбным.
Да, я в принципе люблю мясо больше, чем рыбу, назовем так это, любил. Но я сейчас не готов сказать, что я сейчас рыбу люблю больше, чем мясо. Я просто стал есть больше рыбы и меньше мяса. Вот так.
Ну хорошо, ну пускай так будет для начала.
Да, для начала это, мне кажется, уже достаточно. Пиво стал пить меньше, и...
Меньше?
И рыбы стал...
Летом?
Да, и рыбы стал тоже есть. Таранки, поэтому меньше.
А чем вы заменили пиво?
Не знаю, ничем. А чем? Чем можно пиво заменить?
Ну не молоком, нет.
Не, молоко вообще нет. Нет, спасибо.
Просто человек с бульвара Капуцинов, помнишь, да?
Да, но нет. Телячье пойло, это не наше. Нет. И еще хотелось бы коротко поделиться таким простым рецептом. Наверное, те, кто подписан на мой телеграм-канал, уже видели. Очень простейшая добавка в простой овощной салат. Она тоже связана с рыбой, но меняется все и радикально. Не всем зашло, но большинству это тоже понравилось. Это когда в обычный банальный салат из огурцовой капусты, свежая капуста молодая желательно, и огурцы, режешь их как режешь, и добавляешь туда пару чайных ложек икры ментая. Ну, вместо заправки, вместо майонеза, как это еще назвать.
Икры ментая?
Да. И перемешиваешь, и ешь. Это просто-напросто меняет полностью представление.
Это вместо масла?
Да, вместо заправки, вместо соуса. Вместо майонеза. Не знаю, что еще добавляют в этот салат.
Ну, я понял. Офигеть. Первый раз такое слышу.
Да, я тоже первый раз слышал. И...
Ну, да попробую.
Да, я прям советую попробовать. Но только надо взять икру ментая хорошего производителя. Не первого попавшегося, не самую дешевую, а нормальную. Она, кстати, вся практически недорогая там. Но вот самую дешевую не надо взять. Надо взять следующего уровня, и тогда все получится.
Прикольно. Это круто, это какой-то совет из неожиданного называется.
Ну, мы же тут для того и собрались, чтобы удивлять. Да. А, ну и, кстати говоря, заканчивая тему неожиданностей кулинарных, я же мариновал яйца, и об этом отчет тоже был в телеграм-канале, он называется «Радио Кафе». Вот такие, как в фильме «Джентльмены», знаете, где он с утра заходит в самом начале фильма в свой собственный паб и говорит «мне пинту пива и маринованное яйцо». Слушай, ну яйца прям тоже удивили, вот эти маринованные своим вкусом. Правда, они долго готовятся. То есть есть такие какие-то экспресс-маринады, все это полная фигня. Хотя бы 5 дней, а лучше неделю, чтобы они в маринаде полежали. И тогда под пиво очень хорошая закуска. Белок становится не таким мягким, приобретает вкус маринада, как все, что в маринаде, собственно. Знаешь, как вот когда чё б такого сделать на какое-то событие, чтобы удивить всех, просто недорого и эффектно, вот маринованное яйцо прям... бомба.
Ну, ты знаешь, я чисто психологически не готов пиво закусывать яйцом. Яйцо — это какой-то завтрак, да? Пиво — это вечер футбол. Как-то соединить вот эти два понятия, ну, как-то для меня вот чисто психологически... Ну, я представляю, ну, что такое консистенция вареного яйца во рту, да? И потом это прополоскать пивом. Ну, блин, надо, конечно, попробовать. Но визуально, конечно, вот эти розовые яйца, это такой...
Не, ну розовые, да, потому что я добавил буряка, как нашего родного, как это сказать, локал.
Привет не обязательно. Энди Уорхола, но выглядят очень эффектно, это правда, да.
Ну, много маринадов самых, и добавляют, ну, для того, чтобы яйцо выглядело хоть немножко необычно, добавляют, бывает, или карри, или что-то желтенькое, типа куркумы. А китайцы же вообще в этом плане молодцы. Они берут яйцо вареное, просто его надбивают, но не чистят. Оно под такой сеткой вот этой. Угу. А потом уже маринуют, и получается оно как мраморное, знаешь, таких как вот разводов. Но это все больше ради красоты и эффекта, потому что как ни крути, а вкус яйца, как ты прав, он меняется, но он не меняется настолько, что ты вот как... что-то сделал, смотришь на него, ешь одно, а мозг чувствует другое. Ну нет, ага. Конечно, такого эффекта сложно будет достигнуть. Ну и еще говоря о неожиданном, попались мне как-то, знаешь, помидоры купил, они вроде как уже с виду спелые, а внутри не спелые. Вот знаешь, такие вот их ешь, и они непонятно чего. Я экспериментировал с жаркой помидоров. Ты знаешь, они вот, ну вот если принять, что у тебя не помидор, а кабачок, грубо говоря, да? Шайбами взял, я его и в кляре пытался, и так, и так. Ну, вот самый простой способ обжарить, и плюс специи, и если еще притрусить пармезаном, это вообще просто-напросто отлично, легко, модно, стильно и по-летнему.
Кстати, про помидоры. Буквально недавно сидел, вспоминал, и вот какие помидоры я любил есть в прошлой жизни, ну, скажем так, в Луганске, да? Помнишь, у нас всегда на рынке продавались помидоры, которые назывались «бычье сердце»?
Да.
А в Киеве их нет.
А бывают. Я живу недалеко,
я ни разу не видел.
От довольно крупного оптового рынка, и бывает всякое. Они сезонные, оно называется «волове сердце». Бывают, Ромка, бывают.
Бывают,
просто,
да?
Ну, в твоих краях не попадались.
Мы здесь надыбали такую возможность, как заказ прямо от производителя помидоров. Оказывается, в Украине есть производитель, который работает там на Западную Европу, называется «Гордий», где-то в Умане. Супруга у меня их нашла, и у них есть прямо на сайте заказ помидоров. Господа, таких вкусных помидоров я не ел очень давно. Они настолько прекрасные, они настолько отличаются от магазинных, которые вот покупаешь там в Сельпо, в Новусе и так далее. Ну, я прям с удовольствием вернулся к поеданию помидоров.
Круто, а я еще тогда, если уж мы хвалим, да, заслуженно хвалим тех, кто этого достоин, то я могу посоветовать... хумус, причем не просто хумус как таковой, как еду, а вот как ты говоришь, по сравнению с магазинным, если сделано кем-то грамотно и с душой, есть такая в Киеве небольшая сеть, как они сами себя называют, лучших хот-догов в Киеве, бистро-бистро, вот, и они стали делать хумус в этих карантинных условиях в том числе, и я как-то просто был там по делам в центре, заскочил и купил у них вот этот хумус. И я остался очень доволен. Рекомендую от бистро-бистро. Хумус прям классный.
Надо попробовать. Я хумус в последнее время полюбил.
Вот да, мне, да.
Я к нему как-то относился очень холодно. Ну, считал какой-то такой, знаешь, вегетарианской непонятной едой. Но когда попробуешь хороший, правильный хумус, ты понимаешь, что это очень вкусно.
И, кстати, тебе благодарность за то, что ты в один из дней прислал мне картинку с соусом, который ты купил. Сельпо, по-моему, да, это соус, да, испанской торговой марки Ибарра через Y, вот это как-то так.
Первый, да, первая Y, да. Ибарра или как правильно, ну, я не знаю. Но...
Наверное, Ибарра. Я почитал, оказалось, это очень легендарная компания, которая еще с 19 века до сих пор работает. У них много разных вкусов, но вот этот, который ты прислал, по-моему, называется как гаучо, да?
Гаучо, да.
Вот прям классный соус, и я намерен продолжать тестировать всю эту линейку, которая есть в наличии, мне интересно.
Да.
Прям классно, и спасибо.
Господа, если увидите эту Ибарру в продаже, очень рекомендую. У них гаучо прекрасный, у них прекрасный барбекю соус, прям очень хороший. В моем личном рейтинге они сейчас стоят, наверное, даже повыше, чем Хайнс там всякие и так далее.
Ну и лайфхак еще, кстати, хочется в конце кулинарный. Помимо того, что я наловил рыбы, лето этого сезона запомнится мне тем, что в той реке, помимо того, что там было много рыбы, было очевидно, что там много раков. И вот я отвел душу, я за час наловил, ну, не ведро, конечно, врать не буду, но около 30 раков довольно крупных. И мы их варили, и поскольку были такие довольно походные условия, и взять достаточно количество специй для раков было негде, угу. Вот я вот здесь предлагаю лайфхак. Если вы находитесь где-то, где вы не можете найти зеленый укроп для раков, а укроп – это же главное в раках. По сути, вкус раков – это вкус укропа, вот этих зонтиков, да. Семян. То любая аптека вам в помощь. Как правило, в любой аптеке за копейки можно купить целебные семена укропа пахучего. Все только не используйте это, а то будут такие прям, ну, слишком...
Целебные.
Да, слишком целебные, задиристые. Это прям вот работает. Я когда-то, кстати говоря... Случайно экспериментировал, варили языки, свиные или говяжьи, не помню какие. Я добавил немножко укропа. Слушай, получились языки со вкусом рака. И супруга сказала, не надо так делать, давайте мы как бы, как это, раки отдельно, а языки отдельно.
Переходим к следующей части нашего марлезонского балета. У меня сегодня дата, Сань.
Дата?
Мы записываемся 10 июля.
Да.
Ровно 6 лет назад я вступил на Киевскую землю.
О, пошли шестилетия, да?
Пошли шестилетия, да. Ну, у тебя же тоже, наверное, скоро оно будет.
Ну, у нас немножко другая история. Мы уехали раньше на месяц из Луганска, а приехали мы в Киев к 1 сентября, 31 августа. А до этого мы жили в Днепропетровске 3 месяца, в Днепре.
Угу.
Поэтому это отдельная какая-то часть истории. Я думаю, мы к ней как-нибудь вернемся еще.
Да, 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 да.
А тебя я поздравляю.
Ну, да. Как? Это вроде и поздравлять, а вроде и нет. Да.
Но
как
ты стал киевлянином? Странная. Ты ощущаешь себя киевлянином?
Саня, очень сложный вопрос.
Ну давай мы его отложим для
ты
другой
знаешь,
передачи.
К чему я не могу привыкнуть вот в Киеве? Вот одно маленькая вещь. Я не могу привыкнуть к киевскому небу.
Ты не можешь им насматривать, но оно другое, конечно.
Оно не такое, оно вообще другое. Я каждый раз поднимаю глаза или просто смотря вдаль, я понимаю, что это не мое, не небо детства. Оно кардинально отличается. Я не могу понять, чем. И меня это бесит, так бесит, блин, что я не могу понять, чем оно отличается, что я как-то чувствую себя не очень комфортно иногда.
Любопытно, да, у кого какие все-таки крючочки и какие привязочки.
Да, ну вот у меня.
Мы обязательно, кажется, еще поговорим о наших ощущениях и об этом всем чуть-чуть попозже. Не в этой передаче, а в какой расскажем еще попозже. Вернемся к культурной жизни.
Обязательно. Ты за эти 2 месяца что-то посетил культурного? Какое-нибудь, я не знаю, спортивное мероприятие, поход в театр, на концерт.
Ну, сейчас выставка. Это же мало возможно, и поэтому я практически нет, нигде не был.
И тренировок тоже у тебя не было?
Нет, я хожу на бадминтон, да, мы занимаемся.
А, ходишь, да?
Да. Ну, пробежки не считаются, да, как... А, ты расскажи, ты гребешь?
Я гребу, что дурной.
Да? И что?
Ну,
сколько
я не знаю.
Осталось до кругосветки?
Не, ну, я уже возвращаюсь, уже...
То есть полпути прошло.
Ну да, уже за горизонт заплыл. Есть ощущение, что надо менять резинку уже. Ну там же резинки разных толщин. Вот самая тонкая, ну которая венгерка у меня сейчас стоит, по сути, знаешь, такая.
Авиамоделирование.
Ну да, она уже меня не устраивает. Надо такую двойную венгерку уже.
Но они есть в комплекте? Я просто, если кто-то не слушал предыдущий или предпредыдущий выпуск нашего подкаста, Роман Витальевич на карантине себе приобрел гребной тренажер. И вот откуда все эти шутки про греблю и кругосветки. То есть тебе уже нагрузки маловато, да?
Да, уже маловато, но, ну и, конечно, Сань, честно говоря, занятия летом в жару на гребном тренажере, ну б его нафиг.
Ромка, на любом тренажере занятия летом в жару.
Ну, это
занятие капец, летом в жару в прохладном зале в бадминтоне минус 1.5 килограмма, учитывая то, что ты еще 1.5 килограмма воды выпиваешь за это время.
Ну да.
Я тебе серьезно говорю, минус 1.5 за тренировку за одну. Тренируйся утром,
кстати,
вставай в 5
утра.
Я-то
грибу сам и маску, когда грибу, не одеваю. А вы в масках бадминтонируете?
Нет, нет, мы стерилизуемся.
А, я понял. Вала напрыскиваете, ну ладно. То есть, по сути, вся наша культурная жизнь в эти два месяца, точно так же, как и предыдущие, состояла из домашних просмотров, прочиток, прослушиваний.
Да, я читал не очень много и смотрел тоже не очень много, но есть что посоветовать. Я не знаю, давайте коротко о книгах, наверное, а потом там есть такой у меня плавный переход от книг к фильмам. И затем уже фильмами урежем и закончим, да?
Давай.
Что касается книг, я вообще, вот, кстати говоря, мы начали немножко о том, что будет отпуск, и как ни крути, все, что связано с отпуском, как правило, ассоциируется, и знаешь, как вот в отпуске почитаю что-нибудь легенькое. Вот у меня есть совет, тоже от нашего слушателя, кстати, Сергея, который сказал, я советовал там и дочкам своим, и сам прочел, книга простая, как 3 копейки, оторваться невозможно. Но вот мне кажется, это реально вот очень отпускная книга. Точнее, их две, но я посоветую одну, потому что у нее есть как бы продолжение. Человека, австрийского писателя, зовут Даниэль Глатауэр. Книга называется «Лучшее средство от северного ветра». Книге лет 10, если не больше, и по сути это имейл-переписка двух людей.
А, модный жанр.
Это первое. Второе. Для тех, кто не аудиал, но любит Бориса Акунина, все-таки выпустил он и электронную, и бумажную версию вот этого вот как спин-оффа фандоринской серии «Просто масса». Короче, если вас аудиоверсия не устраивала, а вы ждали книгу, то уже она есть, поэтому пожалуйста. Ну и модная нынче писательница, ирландка, зовут ее Салли Руни. Она написала 2 книги, вторая из которых стала более известной, и как только она вышла, сразу сделали мини-сериал по этому. Поэтому это и будет наш такой мостик в следующую нашу тему. Называется эта книга «Нормальные люди». И сериал есть такой, соответственно, «Нормальные люди». Он 12-серийный, по-моему, по полчасика. Я прочел книгу и посмотрел сериал. И это, конечно, такая штука, которая, ну вот знаешь, как это сейчас топчик, говорят, да, когда вот и молодежи интересно, и она и про молодежь написана, про первую и такую довольно долгую любовь 2 школьников, которая переросла в отношения, которые то начинаются, то заканчиваются в студенческие годы. Ирландия современная. Единственное, что меня очень удивило в сериале, когда я увидел главного героя, то есть он там был школьником, а когда я увидел дяделу 26-летнего, который играет школьника, который у меня со школьником никак не ассоциируется. Ну, мы с супругой пытались обсуждать эту и книгу, и сериал, и он такой остался немножко такой, немножко из непонятого, но я все-таки советую, если не прочесть, то хотя бы глянуть сериал. По сути, эта книга ни о чем, как и сериал, то есть ничего не происходит. Сложные отношения 2 людей.
В смысле ничего не происходит? Вообще?
Ну нет, ну не настолько, что вообще. Но это сложные отношения 2 людей, которые ты на себя не всегда сможешь примерить и понять, почему так. Но в целом, повторюсь...
Ну то есть это такая, получается, ну, драма отношений, психологическая драма какая-то, да, по сути?
Да, да. Ну она заставляет задуматься. Во всяком случае, в отличие от многих других книг, да, вот я же этот списочек веду свой, я смотрю что-то у меня. Вот я бывает смотрю книгу и не могу сразу вспомнить примерно о чем-то. Нет, ну я помню пример, но каких-то нюансов, может быть, не запоминаю. А вот эту книгу я, наверное, запомню. То есть что-то в ней есть. Поэтому вот советую Салли Руни «Нормальные люди».
В этом отношении карантин как-то на книги не сильно повлиял. А то, может быть, даже повлиял еще в лучшую сторону, потому что писателям дома сидеть и давай строчи себе не хочу. Да, еще.
Ну, я, кстати, читал пару интервью с писателями, они говорят, что нифига подобного. Нельзя сказать, что вот знаешь, мы сейчас то что-то мешало писать книги, да, и сейчас вот сели и ничего не мешает. Нет, такого не наблюдается. И даже многие наоборот. Ну, если это не Борис Акунин, который постоянно только и делает, что пишет 3 книги по очереди, да,
то
остальные писатели говорят, что нет, ребята, это не так просто, не так линейно работает. А, кстати, еще один совет. Вот как раз вот этот совет, мне кажется, тебе очень подходит. И если ты не встречался с этой книгой, я тебе ее очень советую, потому что эту книгу можно превратить в ежедневный ритуал. Эта книга о классической музыке, написала ее англичанка Клеменси Бёртон Хилл. Называется она «Год волшебства. Классическая музыка каждый день».
Ух ты.
Это реально книга, в ней 365 глав. Она начинается 1 января и заканчивается, как ни странно, 31 декабря, в твой день рождения, кстати. И это такая коротенькая история о каком-то музыкальном произведении или каком-то композиторе, как правило, классическом. И вот она вот так сделана в таком хронологическом порядке. И что классно, для этой книги умельцы уже сложили в Apple Music плейлисты.
Угу.
То есть есть вот там «Год волшебства, январь». Ты можешь прочесть главу от 1 января или от любого другого дня года и тут же включить это произведение, послушать его. Ну, очень да. удобно и для Прикольно. Тех, кто интересуется, и для развития. И я даже, кстати говоря, озвучил несколько глав, подкладывал музыку, и одну из них, вот этот кусочек, в конце приложим, если интересно, как это выглядит, как это звучит. Для тех, кто вот находится на таком, как и я, низком уровне осведомленности о классической музыке, да, это прям, мне кажется, прям шикарная штука.
Это интересно,
штука.
Да. Это...
Интересно. И тоже приложим, как называется, Клеменси Бёртон Хилл, «Год волшебства, классическая музыка на каждый день». Как-то...
Я все-таки вернусь к своей мысли, что книги-то все равно выходят, да, и книги хорошие. Нельзя сказать, что Акунин – это плохая книга, да, он плохо по определению не пишет. А с фильмами, с большими премьерами, вот тут-то засада. Все премьеры перенесли, и даже сейчас, когда в Украине объявили, что кинотеатры возвращаются, ты обратил внимание, что они показывают?
Ну, скорее всего, они не показывают ничего нового.
Они
мне приходят письма
ничего.
От двух сетей кинотеатров, на которые я подписан, которые приложение у меня есть, да, там, ближайших этих. Но я, например, не понимаю пока, для чего мне идти в кинотеатр, кроме как их поддержать в эту трудную для них минуту.
Ну да, потому что фильмы они показывают те, которые были до карантина, скажем. Причем хиты этого года до карантина, хиты прошлого года, все марвеловские комиксы и так далее и тому подобного. Ближайшая внятная дата какого-то суперхита, который будет мировым, намечена на конец августа.
Ну и то, мне кажется, это слишком оптимистическое еще. Да?
Ну вот пока не наметили так, это голливудцы, да. Если ничего не случится и стартанет, то это будет первая премьера вот за последние полгода.
Секундочку, Ромка, знаешь, прерву, что вспомнил? Есть такой критик Антон Долин. Я не знаю, подписан ты на него
да,
или нет.
Есть, есть.
Я в одном из его подкастов недавно выслушал поразительную вещь. То есть она, по большому счету, она не удивительная, но меня потрясло, потому что я никогда об этом не думал. Он говорил, что недавно, до всех этих карантинных мер, впервые, ну он там имеет отношение к какому-то кинотеатру, к определенному, впервые в этом кинотеатре и впервые на территории бывшего Советского Союза был официально показан фильм «Форрест Гамп». Задумайтесь об этом факте. Его же в прокате не было. Но
да,
все его смотрели всеми какими
годы,
угодными
да.
способами, но только не официально в кинотеатре.
На него,
ситуация.
Наверное, даже и дубляжа нет. Да? Это же
я думаю, что он был в оригинале.
Да.
Да, да.
И поэтому все, что касается кинематографа и просмотров, в эти времена сводится к двум понятиям. Это либо пересматриваем что-то старое, либо же смотрим сериал. Потому что сериалы продолжают выходить. Единственная крупная премьера за последние, скажем так, месяца два называется «Артемис Фаулер».
Это волшебник, что ли, какой-то, нет?
Ну, это, по сути, это фэнтезийный фильм для подростков, основанный на подростковой книге. Дисней на него возлагал просто огромные какие-то надежды. Они ввалили в него какое-то огромнейшее количество денег. Переснимали несколько раз, потому что все время тестовые группы, на которым они показывали этот фильм, говорили, да что-то как-то нет. Не получалось у них с этим фильмом, и по итогу не получилось. Он должен был выйти в прокат. В полноценный, полномасштабный прокат. Под него освободили главные даты весной. Но случился карантин, и они приняли решение его запустить в своем сервисе Disney+, который подписной стал сейчас, да, их ответ Netflix. И вот это единственная премьера, которая вышла, он уже есть. Очень правильно, что они его не выпустили в прокат, потому что он бы там провалился. Но по нынешним временам это прям блокбастер.
Но и с детьми, естественно, тоже нужно смотреть, да? То есть для подростков, да, нормально, да? Да.
Отлично, да. Это именно семейное диснеевское классическое кино. Есть хорошие, есть плохие. Будем воевать, будем побеждать.
Ну, это здорово. Хорошо, потому что мы уже, у меня за время карантина дочь прочла всего Гарри Поттера, а последнюю пьесу, которая как бы после седьмой книги, мы читаем сейчас вместе, и затем это же все закончится, и надо будет что-то дальше смотреть. Поэтому окей, обратим внимание.
На что еще рекомендую обратить внимание, это я писал у себя в телеграм-канале, это сериалы, которые появились на волне карантина.
А, которые снимают по скайпу и зуму якобы, ну, в кавычках, да?
Да, которые типа в карантинных условиях снимаются. Их несколько, они совершенно разнообразные, но я рекомендую обратить внимание всего лишь на два, вот по большому счету. Первый называется «Окаянные дни».
Слепаковский,
это,
да?
Вот, каждая серия – это отдельная история с отдельным набором актеров, с отдельным режиссером и так далее. Объединяет все это только то, что все действие происходит по видеосвязи, но ситуации все время разные, разный набор, разный сценарий, все абсолютно не связанное между собой единой линией. Это самый смешной и самый необычный сериал из всей этой плеяды, которая появилась во время карантина.
Знаешь, какую игру мы играли, когда смотрели? Играли в игру «Угадай анекдот». Ну, то есть, по сути, все сценарии, так называемые, этого сериала, это какие-то старые анекдоты.
Да, по сути, да. Это
адаптированные под эти условия. И вот «Угадай анекдот» — это была та самая игра, которая еще добавляла дополнительного интереса. Ну, шикарная игра актеров, конечно.
Да, актеры, во-первых, подбор актеров очень хороший, во-вторых, отлично они играют, и в-третьих, абсолютно радует то, что сериал очень короткие серии.
Да, первую что-то они к первой подошли так основательно, там, по-моему, больше 20 минут, а потом все там, да, 10-15.
И сериал номер два из этой же плеяды, который я рекомендую посмотреть, называется «Постановка». Это английский сериал, BBC-шный, в котором играет Дэвид Теннант и Майкл Шин. Два популярнейших английских актера. Один играл в свое время доктора Кто, а второй снимался, ну, вообще в огромном количестве и голливудских, и английских фильмов первой волны. Здесь они играют сами себя, и как будто бы их приглашают на исполнение главных ролей в какой-то постановке, и они начинают репетировать типа по скайпу. Но на самом деле репетиции там занимают из всех 6 серий минут 2, а все остальное — это общение и препирательство между двумя звездами. Это шикарный английский юмор с отличной постановкой и просто умопомрачительным сценарием. Лучше за последние пару месяцев сериала я не видел.
А что там, короткие серии, как оно выглядит?
Это всего лишь то ли 6, то ли 8 серий.
Ну, классика всего английского лишь сериального,
да,
производства.
Да, и по 20 минут каждая серия.
А, ну, мы все меньше и меньше. Радуемся теперь тому, что все стало короче.
И оно заходит на ура. За один вечер вы абсолютно проглотите этот сериал в одну калитку и получите массу наслаждения и удовольствия. Остальные рекомендовать не буду, потому что они большей частью... Их очень много вышло. Их вышло практически там полтора десятка таких сериалов. Но они в основном какая-то такая низкосортная подделка. Единственное, еще Нагиев выпустил. Нагиев на карантине. Ну, точнее, не он выпустил, а с ним в главной роли сериал «Нагиев на карантине». Но тут я могу посоветовать только любителям Нагиева. Если вы к нему относитесь нормально, но он вам зайдет на ура, потому что Нагиев тут в роли себя любимого.
Имени себя, да?
Да, со всеми кривляниями, со всем опломбом и так далее, и тому подобное. Да? Со всей своей самой иронией над собой и так далее. Но я прекрасно знаю, что большое количество людей к Нагиеву относятся довольно негативно, и поэтому, ну, советовать, вот, ну, это так, при том отношении к Нагиеву я бы не рискнул. Но если любите Нагиева, он вам зайдет просто так, как дети в школу.
Ну, я от себя еще не то чтобы посоветую, вот как ты. Не то чтобы посоветовал, да. Сериал называется «Беги», и это Фиби Уоллес-Бридж. Имеет нему отношение, но она там не играет, как в сериале «Дрянь», а она там одна из каких-то там директорок или в производстве замешанная. Ну а так, если коротко говорить, то двое людей, он и она, присылают, если кто-то другому смс-ку со словом «беги», а второй отвечает «беги», то они встречаются в Нью-Йорке на центральном вокзале через сутки. И дальше едут через Америку.
Зачем?
Ну, зачем, ты узнаешь, если посмотришь.
Хорошо, интересно.
Ну что, на этом все, наверное, в этом нашем выпуске и в этом нашем третьем сезоне подкаста «Сорокет». У нас есть неплохая, как нам кажется, идея по поводу следующего сезона, и мы уже довольно скоро представим вам пилотный выпуск, ну а затем, я надеюсь, что и какое-то количество серий этого нашего нового сезона, да?
Да, обязательно. Ты в двух словах объяснишь, что это будет, или сюрприз?
Не знаю. А надо? Как ты думаешь?
Я думаю, чуть-чуть. Тизер.
Может, да. Ты тогда?
Не я, давай ты, как автор идеи. Скажем единственное, что мы хотим сделать наш проект более интерактивным, приглашать гостей и обсуждать с ними определенную тематику.
Нет, кто это знает, слишком, может... мне кажется, этого мало. Я думаю, что нам надо сказать два слова. Локальные путешествия.
Хорошо, давай скажем их. Локальные путешествия.
Ждите. С вами был подкаст «Сорокет». И сейчас в конце я еще включу вот эту самую кусочек музыкальной книги. Музыкально-классической. Угу. А мы с вами на этом прощаемся и надеемся, что очень скоро услышимся. Роман Бачков, пока.
Александр Григорьев, всем пока.
Подкаст «Сорокет». Разговоры взрослых мужчин.
Вашему вниманию главы из книги Клеменси Бёртон Хилл «Год волшебства». Классическая музыка каждый день. 5 июня. Риберс номер 8. Народная датская музыка, аранжировка датского струнного квартета. Сегодня национальный праздник Дании, поэтому давайте послушаем музыку датского коллектива, вдохнувшего новую жизнь в древние народные традиции. В репертуаре квартета есть стандартные произведения классической музыки, но однажды трое датчан и норвежец-виолончелист решили включить в программу также несколько скандинавских народных композиций. Публика положительно отнеслась к народным композициям, и в сентябре 2013 года квартет собрался в одной датской деревне, чтобы записать несколько любимых народных мелодий. «У нас не было лейбла, не было никакого плана, деньги на запись мы едва собрали при помощи краудфандинга», — говорили потом музыканты. Они записали альбом под названием «Woodworks» и предложили его лейблу, который согласился его издать. Теперь в репертуаре квартета есть не только музыка Гайдна, Шуберта и Моцарта, но и народные мелодии. Квартет выступает по всему миру на фестивалях классической, фольклорной и альтернативной музыки. Некоторое время их музыка играла в сети кофеен Starbucks по всему миру и даже привлекла внимание скандинавской компании, разрабатывающей видеоигры. Участники квартета – бесспорно любители классики, но это совершенно не мешает им включать в свой репертуар народные мелодии. Играя эту композицию, они остаются так же верны себе и музыкальным традициям своей родины, как и при исполнении любых других произведений. Датский струнный квартет. Риберс номер 8.